Слава Богу, братья и сестры, за милость Божию, которую Бог нам дарует, чтобы нам еще рассуждать над Его Словом. Братья и сестры, мне все еще хочется проповедовать о духовном возрастании. И часть стиха 14-го, 1-го послания апостола Иоанна из 2 главы. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Братья и сестры, чуть-чуть напомню, вот, может быть, запамятовал кто. В прошлый раз касались взаимоотношения в нашем теле, в нашем организме, вообще в нашем естестве духа, души и тела. Слава Богу, в последнее время звучат проповеди в этой плоскости. Это прекрасно, что мы сегодня с вами можем слышать слово, которое говорит к нам о нашем естестве. Нам иногда, знаете, нужно в себя вникать. Апостол Павел Тимофею так говорил. Братья и сестры, мы с вами настоящими являемся один на один с собой. Вот комната, человек один находится там, свидетелей нет, и вот тогда человек самый настоящий. Или по-другому, если говорить, человек настоящий в своей душе. Вот что у меня в голове, тем я на самом деле и являюсь. Я могу думать одно, говорить совершенно другое. И для окружающих меня людей быть очень хорошим, культурным человеком, даже могу показаться очень духовным человеком. Но то, когда я на самом деле один на один с собой остаюсь, или когда я начинаю просто вникать в себя, смотреть свою душу, что же там находится, я могу искренне сам себе сказать. Я сам себе могу сказать, кем я на самом деле являюсь, на основании Слова Божьего. И это очень важно, чтобы, братья и сестры, не наше внешнее, не внешние какие-то атрибуты, ни одежда, ни слова, ни поведение характеризовали меня для меня самого. Но я мог искренне о себе сказать. Я поступаю по Слову Божьему. Я здесь и здесь, в общем, поступил неплохо, хорошо. Здесь и здесь я поступил неправильно, вот мне нужно исправляться. И мы всегда можем попасть в заблуждение, когда мы, оценивая сами себя, оцениваем себя на основании тех, может быть, комментариев или тех слов, которые мы слышим со стороны наших окружающих. И здесь ловушка может заключаться в том, что я кого-то ввел в заблуждение своей неискренностью, своим лицемерием, в ответ получил похвальбу, получил одобрение и утверждаюсь в истине, что мне дальше нужно продолжать таким образом жить перед Господом, то, братья и сестры, мы сегодня должны вникать в то, кем я являюсь на самом деле, потому что, находясь сегодня в теле, находясь, может быть, в этой земной жизни, мы каким-то образом можем лукавить, мы каким-то образом можем вводить братьев, сестер в заблуждение относительно самих себя. И когда-то придет время, придет день, когда закончится земная жизнь. И, братья и сестры, как Священное Писание говорит о том, что тайное, оно станет явным в тот момент. Здесь на земле много тайн, много неясных моментов. Умирают люди, мы отчасти только можем знать, чем они жили, какие были у них устремления. Но вот придет момент, когда тайные вещи, они станут явными перед Богом. Там невозможно будет каким-то образом повлиять на нашего Господа. Там невозможно будет надеть какую-то маску. Там все будет обнажено, мы предстанем перед Богом как есть. И, братья и сестры, чтобы самим не быть разочарованными, чтобы в конце концов вот эта година, она не была страшной для нас, нам сегодня нужно заботиться о нашей душе, о нашем наполнении внутреннем здесь, на земле. И вот это вот поле нашего сражения. Наша душа – это поле нашего сражения. Мы противостоим духовным силам в борьбе для того, чтобы нам черпать, нам наполняться духовного нашего человека из божественных духовных источников. Братья и сестры, безусловно, все должно быть в гармонии. Мы сегодня понимаем, что если не будет нашего тела, если мы не будем проявлять попечение о нашем теле, то в конце концов мы не сможем служить нашему Богу, потому что мы в теле служим Богу. Если немощи неожиданные, не по воле Божией постигнут наш организм, братья и сестры, то это будут те ограничения, которые не позволят нам служить Господу. И при этом, при всем, Священное Писание нам говорит о том, что попечение плоти не превращайте в похоти. Есть те вещи, которые мы с вами можем возвести в крайность в отношении заботы о нашей плоти. И здесь мы можем в разных плоскостях нашей жизни замечать, как люди очень часто вдаряются в крайности. Знаете, неплохо заниматься физкультурой, какой-то зарядкой, Может быть, еще где-то сходить в тренажерный зал, но когда мы видим людей, которые просто неестественным образом доводят свой организм до такого вида, когда сложно найти рубашку, потому что она не налазит на руки, то, братья и сестры, это, мы можем сказать, крайность. Человек химией, какими-то дополнительными средствами приводит свое тело в то состояние, которое мы можем сказать ненормальное. Для человека все хорошо, все в порядке, я еще малого достиг, мне еще достигать и достигать. Братья и сестры, в других моментах иногда, к сожалению, мы можем наблюдать за внешностью девушек, которые изменяют свою внешность настолько, что от фотографии из какой-то юности, из детства, просто общего ничего нет. Братья и сестры, это, может быть, такие вещи, которые мы крайне, мы осуждаем их. Но есть те, которые могут войти в нашу жизнь, и мы можем их не замечать. Желание получать удовольствие, братья и сестры, очень часто приводит к тому, что человек просто наполняет свою душу этими земными удовольствиями, начинает еды, начинает просмотра каких-то передач, продолжая чтением какой-то литературы и всего прочего, то, что может питать твою душу и заменить тебе духовные источники в твоей жизни. И вот, братья и сестры, здесь поле брани, борьба. Сатана вступает с нами в сражение, с нашим духовным человеком сатана вступает в сражение. И он предлагает разные варианты, разные источники, из которых черпая ты можешь получить какое-то удовольствие, удовлетворение. И выбирая, ты выбираешь сам. Сатана, он, знаете, не вкладывает тебе в рот, он не влагает тебе в руку, человек принимает решение сам. Но сатана дает искусно очень много разных опций, разных вариантов. И человек, в конце концов, выбирает сам. И вот правильность выбора, или выберешь ли ты благое для своей души, или ты выберешь что-то негодное, зависит от того, как ты, в принципе, живешь и какие твои цели. И вот, братья и сестры, сегодня хотелось бы говорить, вот что влияет на наш с вами выбор и что определяет наш выбор. Потому что мы понимаем, что мы с вами должны жить по духу. Мы слышали недавно, очень прекрасно проповедовалось, очень важно быть сильным духом, потому что мы таким образом можем исполнить волю Божию в нашей жизни, стоять твердо, непоколебимо и прославлять нашего Господа. Но каждый день нашей жизни мы выбираем, и на наш выбор что-то влияет. Я хотел бы вместе с вами прочитать два стиха из Священного Писания из 7 главы послания апостола Павла к римлянам. Можно было бы буквально всю главу прочитать, но я думаю, что вы примерно представляете, о чем эта глава говорит. Мы прочитаем 24-25 стих этой главы. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греху. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Братья и сестры, апостол Павел говорит о том, что он постоянно находится в борьбе, и в его сущности, в естестве происходит постоянная борьба. И говоря об этой борьбе, он говорит о своей плоти, о своих желаниях, о выборе и о многих других таких моментах. И в конце концов он подытоживает, говорит, что я бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Братья и сестры, я не думаю, что апостол Павел здесь сожалеет о том, что он до сих пор не скончался. Ну, было бы, наверное, глупо думать, потому что мы видим, что апостол Павел имел большое желание послужить многим людям. И вместе с тем скорбел, потому что плоть постоянно атаковала его естество. Плоть постоянно пыталась доминировать в его жизни. И мы не раз видим, читаем, как апостол Павел говорит примерно такие слова, что он каждодневно умерщвляет свою плоть. Знаете, я не знаю, как это происходит. Может быть, где-то, когда апостол Павел засыпал посреди ночи, плоть, она набирала силы, с самого утра начинала диктовать ему какие-то условия, какие-то требования. И он ее, превозмогая, образно умерщвлял, и таким образом имел способность над ней властвовать. Но при этом, при всем, мы видим, что апостол Павел навряд ли был грандиозным экспертом в том, чтобы порабощать свою плоть. И видно, что он скорбит от того состояния, что это тело смертное, плоть, она постоянно пытается доминировать, претендовать на какую-то часть его жизни. И апостол Павел как бы восклицает: «Кто избавит меня?» Другими словами, где найти средства, чтобы вот эта плоть, она не восставала на меня, чтобы мне стоять в этой свободе. Братья и сестры, мы с вами ничем не отличаемся от апостола Павла. Я даже думаю, что если мы будем говорить искренне, то мы во многих вещах апостолу Павлу проигрываем. Знаете, даже говоря о том, что апостол Павел как бы рекомендует, говорит: я вообще как бы рекомендую вам оставаться как я, ну, не обремененным семейной жизнью. И потому что, ну, сочувствую, таковым будет иметь скорби по плоти. Мы, братья и сестры, побуждаем братьев молодых и сестер, чтобы они искали того, чтобы создавали семьи. Если не будут создаваться семьи, не будут рождаться детки, и в общем, как бы церкви не будут такими благословенными. И в какой-то мере апостол Павел был свободен от каких-то, знаете, тягот. И мы, кто, в общем, женат, кто уже определенное время прожил семейной жизнью, понимает, что достаточно много суетных забот возникает, которые вынуждают заботиться не только о своем теле, но и о телах, которые в квартире находятся. И где-то, когда заботишься сам о себе, ну, понимаешь, где-то можно сэкономить. Если не позаботился о домашних, то можно получить упрек, потому что ты не проявляешь недостаточное попечение. И, братья и сестры, мы от этого никуда не денемся. И в конце концов, это постоянная такая борьба с желаниями плоти. И прежде всего апостол Павел говорил, что я борюсь со своей плотью, я постоянно ее умерщвляю. И, братья и сестры, все это нужно для того, чтобы нам с вами нашу душу питать духовными вещами, которые даются из божественных источников, которые открываются посредством Духа Святого. Мы говорим о том, что мы должны соблюдать баланс заботы о нашей плоти. Наша плоть не должна страдать от недостатка попечения. Но при этом, при всем, у нашей плоти есть свойство занимать как можно больше. Знаете, Библия так и говорит, что у ненасытимости две сестры, давай и давай. И в конце концов мы понимаем, что сколько бы мы ни вкладывали в нашу плоть, сколько бы мы туда ни ложили, она никогда не скажет: о, достаточно, довольно, хорошо. И кто-то, может быть, испытывал, буквально сел за новогодний стол, какое-то время прошло, и плоть уже насытилась, все хорошо, покушали, только приехал из гостей домой, и уже открываешь холодильник, думаешь, чего бы еще перекусить. Братья и сестры, плоть, она таким образом устроена, что она постоянно требует: ты мне дал недостаточно. На какое-то время она может усыпать, и в конце концов нам необходимо стремиться к тому, чтобы давать необходимый, можно сказать, минимум или необходимое попечение, но не допускать того, чтобы плоть нашей жизни господствовала. Апостол Павел эти вещи понимал. И, братья и сестры, когда приходит тот момент, когда плоть начинает доминировать и превозмогать, то сущность человека, внутренность человека, человеческая душа, она начинает получать удовольствие или, под другими словами, удовлетворение от этих земных источников радости, источников удовольствия. И человеку тогда свойственно, верующему человеку, мы не говорим о неверующих людях, мы говорим о верующих людях, и человеку свойственно в тот момент, братья и сестры, прекращать нуждаться в духовных источниках Божьей благодати. Заметьте, я думаю, что если мы будем анализировать, буквально каждый проходил подобным образом. Человек впадает в какую-то суету, с кем-то пообщался, там куда-то съездил, напитал свою душу какими-то такими, знаете, ну, по плоти вещами. И мы будем говорить по плоти, не только там покушать, не только, может быть, умастить себя, помазать каким-то бальзамчиком. Но мы говорим о тех вещах, которые, в принципе, имеют плотскую природу. Какие-то, может быть, произведения искусства, которые имеют плотскую природу. Может быть, еще общение с кем-то по плоти, с какими-то друзьями, которые, опять же, вокруг плотских вещей. И человек таким образом пообщался, покормил себя. И в конце концов приходит домой после такого насыщенного дня И у него в голове мысль, ну, было бы неплохо ж, как бы Библию почитать. И человек может открыть, смотреть эти строчки, машинально читать, но оно уже не влазит. Душа человека уже напиталась. Человек уже насытился, и ему уже не хочется. Что-то подобное происходит, братья и сестры, ну, когда мы вот переходим полностью в такую плотскую область, и мы говорим уже о человеческом желудке, то мы понимаем, в особенности взрослые люди, которые имеют детей, понимают, что еда есть разная, и куда далеко ходить, есть еда полезная и есть еда неполезная. И когда в отношении себя, как ты, может быть, и не задумываешься, чем там другой раз в обед перекусить, главное, чтобы быстрее было. Но когда мы кормим наших детей, братья и сестры, мы здесь с особенной щепетильностью подходим. Навряд ли мы в обед своим детям скажем так, ну, вчера чипсы были с сыром, сегодня чипсы будут у нас с кетчупом. И как бы ребенок доволен, родители довольны, можно легко покормить ребенка. Мы понимаем, что не так происходит. Мы стараемся найти тот набор продуктов, которые не только будут насыщать ребенка, но которые будут служить на пользу его организму, не только в данный момент, но на будущее. Дети иногда капризничают и говорят, что я не хочу этот салат есть, мне уже как бы не нравится, мне бы что-нибудь такое сладкого. То, братья и сестры, иногда приходится настойчивым быть. Нет, ты будешь кушать вот то, что мы тебе говорим, а все остальное, оно только по чуть-чуть, когда уже, ты уже хорошенечко покушаешь. И вот, братья и сестры, когда по-другому происходит, и как, иногда родители такую фразу употребляют, не кушай сладкого, потому что перебьешь аппетит. Как бы ни было, если ребенок даже конфетку, пол конфетки ухватит, то его организм перестает нуждаться в нормальной пище. И он может поклевать там что-то, пару ложечек скушал, и все, ему уже не лезет. Он уже и кушать не хочет. Братья и сестры, мы с вами должны заботиться о нашей душе, чтобы она питалась из правильных источников. Духом Святым, через наш возрожденный дух, открываются источники духовные, где мы можем черпать и получать подпитку нашей душе из духовных источников. И вот, братья и сестры, когда мы ставим духовное на первое место, и другими словами, как апостол Павел призывает, мы живем по духу, не по плоти, то есть духовное ставим на первое место, то человеку, знаете, когда он привыкает, когда он уже определенное время постоянно черпает из этих духовных источников, то его тянет постоянно туда. И другая картина появляется. Он привыкает к хорошей, нормальной еде. И какая-то, может быть, негодная еда, негодная пища, она в какой-то мере вызывает в нем отвращение. Обратите внимание, как бывает у возрожденных свыше людей, когда человек, казалось бы, ничем не отличался от других, покаялся, Господь возродил свыше, своей благодатью Бог наполняет, питает, он приходит на богослужение, и вдруг он попадает в общество, где, как раньше для него было, может быть, привычно, рассказывают какие-то пошлые анекдоты. И знаете, человек замечает, что сейчас, в этот момент, оно режет слух, это так неприятно слушать. И настолько неприятно, что человек способен сказать, слушайте, ребята, давайте мы прекратим, и в моем присутствии эти вещи не говорите, мне неприятно. Может быть, еще пару месяцев назад он со всеми ухахатывался и где-то еще сам мог цитировать и просто в такой среде и сам каких-то историй рассказывать, но вдруг что-то меняется. То, братья и сестры, несмотря на то, что мы с вами верующие люди, может картина быть абсолютно другая. И так нередко бывает. Постепенно сатана нас вводит в то состояние, способен вводить в то состояние, он старается, он атакует нас, чтобы ты начинал получать удовольствие из земных источников. И в какой-то момент человек уже не замечает, мне оказывается приятно, когда вдруг где-то невзначай расскажут анекдот, я вроде верующий человек, но так смешно. И человека уже это не задевает, ему не доставляет каких-то страданий. Он, в принципе, это может принять, и это ему приятно. И в таком состоянии человек больше и больше питается из земных, из плотских источников, или, по-другому сказать, из источников временных, мертвых источников. Об этом Священное Писание и говорит, что дела плотские – суть смерть. Я не думаю, что кто-то из вас вспомнит какую-то смешную историю или, может быть, какой-то там юмористический этюд, который грандиозно повлиял на его жизнь. Иногда те вещи, которые вызывают в нас такое резкое, спонтанное удовольствие, какие-то шутки или, может быть, просто какие-то занимательные вещи, которые питали мою душу, они вдруг растворяются, я даже не могу вспомнить. Я помню, что было приятно, я помню, что было смешно, я помню, что хорошо провели время. А о чем было время? Что происходило? Непонятно. Неверующие люди часто удивляются, как вообще в христианских общениях могут проходить свадьбы без алкоголя, потому что как можно веселиться, если вдруг нет алкоголя? Недавно один коллега, мы с ним беседовали на эту тему, я рассказывал, как у нас происходит. Он говорит, что и никто даже не подрался. И для них как бы удивление, что в общем как бы не было экстрима какого-то на свадьбе, что это в принципе как бы не доставляет какого-то удовольствия. Проходит время, заканчивается христианская свадьба, мы все радуемся, мы в восторженных чувствах, братья молодые, сестры убирают тот зал, и для них это не обременительно, для них радостно, что произошло прекрасное таинство. Но, братья и сестры, есть люди, которые живут по-другому. И вдруг, когда включается тот момент, верующий человек начинает жить жизнью плотской. Он христианин, он ходит в церковь, он знает Библию, он молится, он может интерпретировать места Священного Писания, но источником его удовольствия являются плотские вещи. И тогда человек на эти плотские вещи начинает обращать внимание, на свою внешность, на то, какого цвета одежда или что-то другое чрезмерно. Я понимаю, что сестры все равно будут на эти вещи обращать внимание в своей жизни, но когда это приобретает крайние формы, когда человек просто не находит счастья и радости, он вдруг не нашел подходящий комплект одежды, чтобы куда-то выйти, и он расстроен, он в переживаниях, ему не доставило удовольствия вот подбор одежды. И, братья и сестры, это говорит о том, что человек получает удовольствие из земных вещей. Другие какие-то моменты. Братья в своей плоскости, в своей области могут найти вещи. Касательно где-то работы, автомобиля, еще каких-то вещей. Все, что угодно можно приводить. Есть вещи, которые доставляют мне удовольствие, и я расстроен, если они вдруг исчезают из моей жизни. То, братья и сестры, мы с вами должны внимательно посмотреть в себя. Посмотрим друг на друга, мы все прекрасно, мы же вечером в богослужение пришли. Мы жертву сделали, мы в воскресенье вечером пришли на богослужение. Служение затянется, а мы как бы не расстроены тому, и будем еще молиться, славить Бога. Но, братья и сестры, если я просмотрю в себя, внутрь своего, в свою внутренность, в свою душу, то я могу в целом оценить, что доставляет мне удовольствие. Если мне доставляют удовольствие земные, временные, вещи, то я плотской. И мне необходимо свою плоть побороть. Мне необходимо противостать этой плоти. Сатана расставил ловушки. Сатана сделал так, что я сегодня плотской христианин. И мне нужно приложить максимум усилий для того, чтобы поменять. И это недостаточно, чтобы что-то в жизни поменять, просто начинать активно молиться, читать Библию. В конце концов, тебя хватит на сегодня, на завтра. Но если у тебя не поменяется принципиальное отношение к жизни, принципиальное отношение к тому, что тебя окружает, ты все еще будешь оставаться плотским человеком. Тебе нужно противостать против своей плоти. Братья и сестры, это очень важно, то, о чем сейчас говорилось, потому что жизнь человека, она изменчива. И в каком отношении она изменчива? Знаете, сегодня я неплохо себя чувствую, потому что я более-менее здоров. Я не болит мне, скажем так, подавляющее количество составляющих моего организма. Я где-то вдруг могу посмотреть, что и там чешется, и там чуть-чуть побаливает. Но в целом я чувствую себя неплохо. Но, братья и сестры, я понимаю, что организм ветшает, что-то в нем изменяется. И поэтому, так как ветшает мой организм, что-то в целом в моем естестве будет изменяться. И очень важно мне понимать, что, братья и сестры, дальше, чем старше я буду становиться, я не буду становиться лучше в совокупности. Я, может быть, немножко говорю, знаете, так спутанно, но я постараюсь объясниться. Одно место Священного Писания, которое... В притчах, мы понимаем, что в притчах места Писания не всегда бывают связаны, но очень точно и, как есть такое модное слово, емко, Соломон выражает правильные мысли. Притча 18 глава, 15 стих. Написаны такие слова, Соломон говорит, что «дух человека переносит немощи его, а пораженный дух, кто укрепит его?» И вот это место Священное Писание, я думаю, что сейчас найдут. Да, 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 все, все правильно. И таким образом, братья и сестры, мы видим и такая мысль, которую Соломон выражает в этом месте Писания, она как раз увязывает взаимоотношения нашей плоти и нашего духа. И на первый взгляд иногда кажется, ну, о чем здесь все-таки Соломон говорит. И я чуть-чуть посмотрел разные переводы, для того, чтобы более конкретно понять вообще, более точно, что вкладывался Соломон. Братья и сестры, это место Священного Писания буквально говорит, что человеческий дух, он способен поддерживать плоть или помогать человеку переносить земные страдания, переносить немощи. И дальше он говорит, что но вдруг, если дух человека, он пораженный, то вообще какая помощь человеку в тот момент придет? Я думаю, что вы обращали внимание на человека, у нас такие люди, наверное, были в наших кругах общения, общаясь с человеком, нормальный культурный человек, все хорошо, прекрасно можно с ним общаться. И вдруг где-нибудь он что-нибудь ударился там пальцем или как-то просто зацепили его, и возникает в его организме спонтанная, неожиданная немощь, которая приводит к тому, что человек начинает вести себя по-другому. И знаете, иногда это как бы внешне такой благочестивый, культурный человек вдруг превращается в того человека, который, оказывается, умеет материться, и который знает такие слова, что ну, с ним неприятно становится общаться. Вдруг что-то поменялось в какой-то момент. Братья и сестры, я хочу сказать, что мы с вами по нашей натуре можем быть похожими на этих людей. В чем мы бываем похожи? Я сегодня пришел на богослужение, я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя хорошо. Я вам искренне скажу, я даже между служениями успел немножко дремануть. И это позволяет мне, в общем, вечернее богослужение провести очень такой нормальной пользой для самого себя. И, братья и сестры, если бы я сегодня себя чувствовал хуже, и если бы, может быть, где-то мне там болела бы голова или что-то еще, я думаю, что даже мое поведение и отношение к моим домашним, оно было бы немножко другое. Не потому, что вдруг немощи вселили в меня какие-то плохие желания или плохое отношение. Я не перестал их меньше любить, я люблю их так же. Но просто мои немощи, которые постигли мой организм, что-то меняют в моем отношении вообще к окружающим, к тому, что меня окружает. И вот Священное Писание говорит, это точная мысль, когда у человека все хорошо в его духовной жизни, то какие бы ни постигли его немощи, братья и сестры, он также благодарит Бога, он также славит Бога, он также хорошо относится к людям, за одним исключением, что он по плоти своей получил определенные ограничения. Но когда вдруг возникает в жизни человека, постигают его немощи, верующего человека, немощи, которые не спонтанные, которые приходят со временем, организм ветшает, что-то начинает постоянно болеть, где-то еще какие-то вещи появляются, то, братья и сестры, отношение человека к людям меняется не на мгновение, не на период какой-то, может быть, острой боли, оно буквально меняется перманентно, то есть уже как будто бы назад не возвращаешь. Вы замечали, что такое выражение есть, с течением времени, в старости люди становятся более сентиментальными. Ну, они же не все становятся сентиментальными, есть люди, которые такие твердые. Но вот человек всю свою сознательную жизнь, он умел сдерживать свои эмоции. Вдруг там какая-то история такая душещипательная, он берет себя так раз, взял над собой верх, знаете, как иногда в книгах пишут, что человек не то, что взял над собой верх, а приложил к себе все самообладание. То есть, вот таким образом человек может контролировать себя. И, казалось бы, там, где он мог бы заплакать, ну, он как бы сдержался, нормально. Проходит время какое-то, и, может быть, период, там, 10, 20, 30 лет, человек постарел. И, знаете, Когда та же может быть история, человек уже не может сдержаться, потому что его организм уже не способен, он не может так себя контролировать, или может быть какие-то эмоции. И человек начинает плакать, и это, в общем, свойственно для пожилых людей, они чаще всего плачут на богослужениях. И это нормально, это неплохо. Но, братья и сестры, есть другие моменты, когда человек на протяжении своей жизни жил с пороками и, будем говорить прямо, с какими-то грехами. И они где-то в душе находились. И у человека внутри, ну, была какая-то тьма, вот какой-то порок такой, но он умел его контролировать. И знаете, ну, были у человека внутри бранные слова, но они где-то в его разуме, там где-то на дороге подрезали его, он так, никого нет, посмотрел, пассажиров нету, и где-нибудь, знаете, что ему сказал, ах ты такой-сякой, на этого водителя. Пассажиры едут рядышком, можно где-то в голове там что-нибудь прицокнуть, но в голове там родилась эта мысль. Живет оно, окружающие не знают, не видят. И вот проходит время, организм ветшает, стареет, человек перестает себя так держать в руках, как он это делал раньше. И поэтому чаще и чаще в его жизни будут возникать ситуации, при которых что-то плохое, то, что когда-то сдерживалось, вылазит наружу. И нередко люди с неразрешенными духовными проблемами к старости, верующий человек, но к старости он начинает вылазить наружу и показывается обнаженным для окружающих людей. И окружающие люди могут говорить такие слова – как так было? Он же верующий человек, он всю жизнь, он даже примером в чем-то был. А сейчас он ведет себя таким и таким образом. И вот, братья и сестры, что в той ситуации можно сделать? Правда жизни говорит о том, что, к сожалению, в старости человеку гораздо сложнее решать свои духовные проблемы, проблемы своей души, то, что было какое-то наполнение. Но вот сегодня, братья и сестры, пока у нас с вами есть еще, ну, скажем так, определенные силы, когда сознание работает нормально, когда у тебя ум работает нормально, понимание прекрасное, тебе нужно противостоять против своих внутренних вот этих вот проблем, которые в тебе скопились и которые склоняют тебя к каким-то греховным вещам, к плотским вещам, где ты просто вот прилепляешься к этим вещам. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, ты должен посмотреть в свою внутренность, в свое естество. Если ты не заботился о том, чтобы питаться из духовных правильных источников. Если эти духовные вещи не вытесняли из тебя пороки, грехи, если ты в них не каялся, если ты не делал этому нужду, оно когда-то вылезет в самый неподходящий момент, когда ты не будешь готов, когда ты уже не сможешь себя контролировать, оно вылезет наружу. И тогда это будет не только твоя проблема, но и проблема окружающих, может быть, чье-то разочарование. Братья и сестры, я хочу сказать, что пришлось слышать много историй, которые примерно звучали, ну, одинаково. Был человек, хороший человек, примерный человек, Бог употреблял, брал в удел. Пришло время, человек состарился, и начались духовные проблемы. И буквально про одну сестру рассказывали братья у нас в церкви. Приезжали, мы общались. И рассказывал человек про женщину в их церкви и говорит, сейчас проблема в том, что, ну, по-простому говоря, как шизофрения у человека началась. Человек в возрасте и такие странные вещи говорит, несуразные вещи. И невозможно с человеком не то что общаться, просто тяжело смотреть на этого человека. И потом брат продолжает и говорит, но странно, потому что в церкви она была сосудом, и к ней люди приходили, молились, получали ответ, благодарили Бога. А вот пришло время, когда с течением времени начали проявляться какие-то вещи странные, и у людей возникают вопросы, а вообще истинные были откровения, а вообще правильные ли были откровения через этого сосуда. И, братья и сестры, мы как-то так общались, и я не скажу, что я получил откровение, но какое-то побуждение было спросить у этого брата, вообще у этой сестры были проблемы со сплетнями, влюбила она сплетничать или нет. И он говорит, да, на самом деле так и было, что за ней замечали, хоть она и, в общем, как бы в служении где-то участвовала, но нередко было такое, что эта сестра, ну, как сводится где-то в сельской местности среди подруг, друзей, передавала какие-то недостоверные сведения о других людях. Ну, по-простому будем говорить, сплетничала. И, братья и сестры, может быть, кто-то относился, и сам человек, что ну что-то такого, это как бы не так и страшно, это не такая большая проблема, это же просто поговорить. Но на самом деле проблема имела духовные корни, То, что у человека внутри была проблема, то, что человек не решал эту проблему, и, может быть, это только то, что на поверхность отчасти вылазило, но то, что внутри у человека были какие-то, может быть, проблемы, связанные с другими вещами, мы этого не можем знать. И человек сам не придавал значения, не придавал серьезности этому факту. И пришло то время, когда человек уже не мог держать себя под контролем, не мог контролировать какие-то свои мысли, слова. И это начало вылазить наружу и превратилось в то, что человек, который должен был быть примером, и в старости должен был быть примером, но, к сожалению, примером не являлся. И, братья и сестры, мы с вами сегодня, большинство, я думаю, что и все, мало, наверное, среди нас тех, которые с нерешенными проблемами и уже где-то в старости, в преклонных годах, мы с вами сегодня можем еще просмотреть свое внутреннего человека, свое состояние. Обратить особенное внимание на те моменты, где я, находясь один на один с собой, не являюсь христианином. Где мои поступки, мои мысли, они не являются христианскими, нет очевидцев. Братья и сестры не видят, но я могу сам видеть. Проблема будет, если я оставлю это все в тайне. И даже, может быть, никогда за мою жизнь не станет эти вещи явными, но я предстану перед Богом, и это будет причиной, по которой я не войду в небо. Братья и сестры, подходя к заключению этих рассуждений, я хотел бы еще к одному месту Священного Писания обратиться. Оно имеет, на мой взгляд, не то что два смысла, но два направления. Это известный стих Священного Писания, но который лично для меня в последнее время немножко по-другому заговорил. Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих, точнее 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Братья и сестры, и я думаю, что это как отдельная проповедь может быть, я только чуть-чуть оставлю несколько мыслей. Нищета никогда не считалась чем-то хорошим, согласитесь. Но вот нищие люди, кого мы бы не видели, чаще всего возле магазина такие люди ошиваются. Но никогда мы не скажем, что этот человек имеет что-то хорошее, что-то, какое-то благословение, что с него можно брать пример. Один только момент, не так давно сестра доделилась про одного человека, знакомого, который под таким давлением постоянно рос, родители постоянно побуждали, ты должен учиться, ты должен так. И в какой-то момент у него мысль появилась, вот же стоят люди возле магазина. И он так искренне говорил, но им же ничего не надо, ни образования не надо, никакой успех. Самые же, наверное, счастливые люди. И знаете, это мысль, которая родилась в определенном заблуждении, в проблеме. Человек, в общем, слабость у него была, он обремененный был этими мыслями. И у него такая мысль пришла, что это люди, наверное, особенно счастливые. Хотя на них посмотреть иногда, они на самом деле кажутся, что самые счастливые. Но, братья и сестры, нищета никогда не считалась чем-то таким выгодным, то, что хотелось бы иметь. Но Христос говорит, что человек, который нищий духом, то это человек счастливый. Человек, который имеет особенное счастье, это тот человек, который нищий духом. И о чем это говорит, братья и сестры? Сегодня мы с вами можем прийти в состояние людей, которые могут считать, что у них в духовном плане есть грандиозный запас. Апостол Павел когда-то писал, по-моему, Коринфянам, и как раз говорит, так, вы уже обогатились, вы уже начали царствовать без нас. Вот если бы вы на самом деле царствовали, братья и сестры, и там апостол Павел как раз говорит об этих вещах, которые, о духовных вещах. Церковь в совокупности, каждый по отдельности человек, он может считать, я-то достигший уже, я Библию-то сколько раз прочитал, я за людей так молился, там столько исцеления получили. И, братья и сестры, можно драгоценностей, якобы драгоценностей, их собрать и сказать, я богатый, я духовно такой, что могу просто многих озолотить. То, братья и сестры, Священное Писание говорит, что это несчастливое состояние, это плохое состояние, это состояние пагубное, это то состояние, которое никогда не сделает тебя счастливым. Но Христос говорит, что человек, и говоря, что таковых есть Царство Небесное, и Царство Небесное, мы понимаем, что это не только Царствие, которое на небесах, куда мы стремимся, мы понимаем, что нам нужно такое естество, постоянно нуждаться в подпитки наших духовных сил, нашего духовного человека для того, чтобы войти в небо. Но, братья и сестры, я по-другому хочу сказать, что для того, чтобы на самом деле быть частью Церкви Иисуса Христа, для того, чтобы на самом деле быть в этом царстве, которое Бог устраивает на земле, царство, где Иисус Христос является Господином, братья и сестры, чтобы быть частью этого царства, нам нужно с вами быть нищими духом. Это говорится о том, что мы с вами должны постоянно находиться в состоянии жажды, искания вот этих духовных источников, которые будут питать мою душу. И когда вдруг становится по-другому, братья и сестры, то ты уже, живя здесь на земле, автоматически исключаешься из этого царства. Ты уже не являешься тем человеком, который как настоящий, жаждущий духовно. Ты жаждешь чего-то земного, ты жаждешь чего-то такого временного, плотского. Оно доставляет удовольствие, ты счастливый, ты радостный, ты улыбаешься во все 32 зуба, но в конце концов это временное, это когда-то пройдет. И вот когда у тебя по-другому, когда у тебя особенно жажда, когда ты не можешь найти себе покоя в том, чтобы еще лишний раз не открыть эти духовные источники, не напитаться из них, когда ты стремишься в общение с братьями и сестрами, когда ты стремишься на служение, и ты думаешь, вот что бы мне сегодня сказал Бог, я открываю свое сердце, я так хочу услышать, что Бог мне скажет сегодня. Когда ты глотаешь каждое слово, которое говорится на богослужении, потому что ты понимаешь в этом жизнь, это благословение, которое не только для твоего духа, но для твоей души, для твоего настоящего человека. И таковых людей есть Царство Небесное. Сегодня мы с вами приходим. Я верю, что мы сегодня приняли решение напитать свою душу через эти духовные источники, которые Бог открывает на этом месте. Поэтому пусть Господь нас благословит. Может быть, братья и сестры, когда-то постигнут невзгоды, немощи, трудности. Что бы ни постигло, если ты будешь твердый духом, если у тебя будет духовный человек твердый, подкрепленный, здоровый, то земные немощи, они никогда не поколеблют тебя. Ты всегда сможешь стоять твердо, непоколебимо и славить Господа. Священное Писание так и говорит, что дух человека переносит немощи его. Дух крепкий, твердый, он поможет тебе пройти через трудности, пройти через сложности. Ты никогда не будешь сломлен. Но когда вдруг Господь проводит нас через испытания, и мы в этих испытаниях замечаем, что мы падаем, мы склоняемся, мы не проходим, мы не сдаем экзамен. Братья и сестры, это не для того, чтобы тебе и мне сказать, ты плохой человек. Это для того, чтобы тебе и мне показать, ты не из тех источников питаешься. Тебе нужно питаться из духовных источников, для того, чтобы в следующий раз ты мог пройти это испытание и стоять твердо. И, братья и сестры, сегодня мы с вами все служащие Богу. Мы с вами служим где-то, может быть, знаете, ну, по плоти, делая просто добрые дела. Заботимся о братьях и сестрах, как Священное Писание говорит, о людях неверующих. Это наша задача. Мы, как верующие люди, должны проявлять заботу, попечение о всех людях. Мы должны делать добрые дела, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Священное Писание говорит, что чтобы мы добро делали всем, а наипаче своим по вере. И Библия так говорит, что мы должны это делать. Но наши братья и сестры, основное служение, это все-таки духовное служение. Когда мы способны не просто что-то доброе сделать людям, хотя, ну, это тоже хорошо, но когда мы что-то можем передать им духовное, какое-то духовное служение, посвидетельствовать, может быть, помолиться за человека, может быть, в ходатайстве стоять за человека. Это важные вещи, братья и сестры. И здесь очень важный момент. Духовно мы можем служить только тогда, когда мы сами с вами укреплены духовно, когда мы с вами питались из правильных духовных источников. И, может быть, к вашему размышлению, такому, ну, к концу уже проповеди, я думаю, что вы об этом порассуждаете. Знаете, такое наблюдение лично за своей жизнью, и несколько было таких свидетельств, историй, может быть, не совсем красивых, о людях, когда человек, находясь в служении, и все вроде, казалось бы, прекрасно, но в конце концов, в какой-то момент приходит понимание, а я уже достиг очень многого, я Библию знаю, я много молюсь, и мне, в принципе, уже, наверное, можно расслабиться. Ну, человек так не говорит, человек просто где-то начинает так думать. Фразы, слова не складываются именно в такую фразу, но примерно мысли у человека в этой плоскости. И приходит то состояние, когда человек незаметно сам для себя начинает слабеть, его духовный человек. И вроде как по инерции человек еще служит. Но в какой-то момент приходит то состояние, когда человек следующую атаку, которую сатана вдруг воздвигает на него, он не переносит. И падение бывает, и знаете, хорошо, если это просто человек споткнулся. Но когда вдруг происходит так, что человек раз за разом в заблуждение приходит в то состояние, когда он грандиозно падает. И, к сожалению, служитель церкви, он может впасть в какое-то искушение, сильно упасть. И это проблема, грандиозная проблема. Один пастор рассказывал про члена церкви, который у них совершал служение. Этот брат, он не просто в церкви совершал служение, он где-то в других церквях приезжал и, ну, как по теологии преподавал какой-то предмет. И говорит, что в какой-то момент начал за ним замечать, что он перестал активно ходить на богослужение. Он где-то в поездках, где-то там проповедует, там где-то проведет лекции. И он говорит, я в какой-то момент начал ему говорить, слушай, ты же сам должен питаться. Если ты не будешь питаться, то ты упадешь. И он говорит, что это как откровение пришло таким образом ему сказать. И как-то ответной реакции такой не было серьезной, и через какое-то время, это время не сильно продолжительное было, этот человек, он упал, и упал таким образом, что развелся со своей женой, нашел какую-то себе другую женщину, и они стали жить вместе, куда-то уехали, он просто перестал вообще служить Богу. Может быть, где-то понимание какое-то есть, и грандиозные обиды на всех, на служителей, на церковь. И, братья и сестры, все это началось тогда, когда человек перестал, будучи служителем, перестал питать своего духовного человека. Мы сегодня с вами можем ввязаться в какой-то духовный труд. Это молитвенный труд, это просто, может быть, попечение о каком-то человеке. Все, что, братья и сестры, мы не делали бы в духовном труде, нам очень серьезно нужна подпитка. И то, что могу сказать в своей жизни, заметил, как нередко бывает, сатана вставит ловушку именно в тот момент, когда вдруг в служении был какой-то, ну, такой успех, который человек сам для себя может сказать, ну, вроде как получилось. И в этой ситуации человек всегда способен, чтобы расслабиться. Ух, я же послужил, я же уже потрудился, все, можно расслабиться. И, братья и сестры, самое большое заблуждение, что в тот момент человек думает, мне уже не надо заботиться о своей душе. И иногда могут возникнуть те ситуации, когда просто по плоти человек начинает поступать там, где ему нужно было быть победителем над своей плотью. То, братья и сестры, когда мы с вами совершаем какой-то серьезный духовный труд, а даже если не серьезный, первое, что вам необходимо сделать, это отрешиться от каких-то других источников информации, удовольствия. Но, братья и сестры, первое, что нужно сделать, это понуждаться в компенсации ваших духовных потраченных сил. Если вы даже пришли после богослужения, после серьезного служения, если вы пришли после евангелизации, вы куда-то, может быть, сходили, с кем-то пообщались, когда вы останетесь один на один с собой, первое, что сделаете, откройте Библию, почитайте Библию, хорошенечко помолитесь, подкрепите своего духовного человека. И когда вы это сделаете, то тогда сатана не сможет улавливать вас больше какими-то, может быть, вещами, потому что после духовного труда приходит определенное духовное ослабевание. И вот это вот жаждущее состояние, которое должно быть свойственно верующему человеку. Я духовно нищий, и я поэтому в этой нищете прихожу к тому, кто дает мне благодать, кто дает мне подпитку. Братья и сестры, мы с вами прочитали в начале, апостол Павел писал, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И дальше он говорит, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Это место Священного Писания, братья и сестры, буквально говорит, примерно такое, «Кто избавит меня от этого тела смерти? Спасибо, что Иисус Христос своей смертью уже сделал это за меня». Братья и сестры, пусть Господь благословит, чтобы мы сегодня понимали, избавление от нашей плоти, оно заключается в жертве Иисуса Христа. И мы должны образом, в первую очередь, нуждаться в очистительной жертве Иисуса Христа. И второе, мы должны иметь образ жертвы Иисуса Христа, поступать так, как Он, для того, чтобы нам, в конце концов, иметь господство над нашей плотью и давать особенное место нашему Духу. Пусть Господь нас благословит. Я хотел бы вместе с вами молиться. Отец Небесный, Господь и Бог, мы сегодня благодарны Тебе за то, что Ты открываешь для нас источники Твоей благодати. Господи, эти духовные источники, из которых мы можем питаться. У нас есть Слово Твое, которое Ты даровал нам. Боже, такая большая привилегия иметь в обилии Слово Твое. Боже, Господи Иисус, и мы имеем, Господи Иисус, Твое Слово на нашем родном языке. Господи Иисус, мы можем читать и понимать. Слава Тебе, Боже, благодарим Тебя. Благодарны за братьев и сестер. Благодарны, Господи, за проповедников. Благодарны, Господи Иисус, за тех, кто воспевает Тебе славу, Боже, в стихах, кто прославляет Тебя. Мы можем черпать из духовных источников Твою благодать, Боже, чтобы питать свою душу. Боже, благослови нас. Господи, научи нас жить по Твоим принципам. Научи нас жить как христиане, Господи Иисус. Научи нас, Боже, брать с Тебя образ, Господи Иисус, так как Ты имел отношение к жизни. Господи Иисус, научи нас сегодня жить так, чтобы нам не просто, Господи Иисус, быть христианами в церкви, когда мы приходим на богослужение, но научи нас быть христианами, когда, Господи Иисус, возникают сложности, трудности, невзгоды. Когда мы выходим в этот мир, Господи Иисус, когда мы общаемся с людьми, дай там нам также быть христианами, благослови. Боже, помоги, чтобы не мир влиял на нас, чтобы не плотские вещи, не окружающие нас вещи, Господи, формировали в нас духовного человека. Но, Господи Иисус, благослови, чтобы, Бог мой, Твоя благодать, Дух Святой, Господи Иисус, Твое Слово, они формировали в нас верующих людей, христиан, Господи Иисус, чтобы от избытка сердца говорили уста. Но, Господи Иисус, чтобы от избытка сердца уста наши говорили благое, доброе, чтобы с наших уст, Господи, была хвала, благодарность, и окружающие люди видели Твою славу. Слава, которая отображается в нас. Мы за все благодарны Тебе. И просим, прибудь с нами и научай нас, веди нас, руководи, великий наш чудный, дивный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.